Глава 19. Решающий день. 5 апреля в 12 часов дня все радиостанции Советского Союза передали заявление ТАСС. В заявлении говорилось: во время неофициального визита Его Величества короля Биссы была достигнута договоренность между Его Величеством и представителем Академии наук СССР, товарищем Андрюхиным, о проведении специального испытания в целях дальнейшего прогресса науки и содействия установлению длительного мира. Суть указанного эксперимента заключается в следующем. Советские ученые овладели сложнейшей методикой квантового расщепления любого материального тела. При этом особые установки, анализаторы, либо выделяют всю энергию, связанную с массой материального тела в виде беспорядочного взрыва, либо дают строго организованный энергетический луч. Во втором случае возможно упорядоченное превращение энергии в массу до полного восстановления материального тела. Многочисленные опыты проделывались сначала на так называемой мертвой, а затем и на живой материи, были расщеплены до лучистой энергии, а затем восстановлены в естественном материальном виде сначала простейшие представители живой природы, различные виды планктона, а затем и высокоорганизованные животные, собака, обезьяны и другое. Опыты дали блестящие результаты. Постепенно совершенствуя методику, советские ученые овладели небывало сложной техникой эксперимента. Решающее значение для успеха имели новые кибернетические машины и устройства, созданные под руководством профессора Ван Ланши. Проверка аппаратуры на собаках и обезьянах дала уверенность праве на последний этап работы. 10 февраля на территории научного городка академика Андрюхина был впервые произведен эксперимент с человеком. Первым человеком, превращенным в направленный луч организованной энергии, был Юрий Сергеев, секретарь комитета ВЛКСМ Майского химкомбината. Передача направленного луча производилась на расстояние 20 километров. Эксперимент полностью удался. Находясь после восстановления под непрерывным наблюдением врачей, Сергеев не обнаружил каких-либо отклонений или нарушений нормы в состоянии здоровья. В этих условиях Академия наук СССР сочла возможным разрешить повторное проведение испытания. Товарищ Ю. Сергеев дал согласие преодолеть в виде луча расстояние в 10 280 километров и быть восстановленным над океаном примерно на высоте 500 метров в районе острова Фароу-Маро, входящего ныне в состав королевства Биссе. Запуск луча будет произведен 10 апреля в 12 часов дня по Гринвичу со специальной фотонной площадки на территории академического городка. Мгновенно преодолев расстояние между районом Горького и королевством Биссе, луч возникнет под 157 градусами 18 минутами восточной долготы и 7 градусами 32 минутами южной широты, пройдя над территорией Советского Союза, Пакистана, Индии, Индонезии. Прилагаемая карта указывает путь луча. Академия наук СССР, учитывая исключительную важность эксперимента для всего человечества, обращается с просьбой к правительствам всех стран мира и в первую очередь государствам, над территорией которых пройдет луч, оказать свое содействие успеху испытания. Крайне важно, чтобы в коридоре, указанном на карте, на пути прохождения луча в течение 1 часа с 11:30 до 12:30 по Гринвичу не появлялся ни один самолет или другой летательный аппарат. Совершенно необходимо, чтобы в квадрате, обозначенном на прилагаемой карте буквой «М» с 11 часов до 13 часов по Гринвичу, безусловно, не было никаких судов, за исключением местных туземных лодок. Академия наук СССР выражает надежду, что правительство, научные общества и общественные организации всех направлений, руководствуясь счастьем людей и прогрессом науки, приложат все силы, чтобы способствовать удаче эксперимента. За справками по вопросам проведения испытания надлежит обращаться. Горьковская область, почтовый ящик 77, академику И. Д. Андрюхину, указывая на корреспонденции «Эксперимент» или с той же пометкой по адресу «Королевство Бисса, остров Фароу-Маро, профессору Б. М. Паверману». Немедленно после окончания передачи полный текст сообщения ТАСС был повторен всеми радиостанциями мира. Впервые в истории США была прервана передача бейсбольного матча между флотом и армией, чтобы дать текст сообщения ТАСС. Первые комментарии появились немедленно. Известный журналист Пильман писал в Times Dispatch: «Из научных центров Советского Союза давно просачивались сведения об открытиях, их значение, человеческий разум сможет постичь лишь спустя определенное время. Однако не будем торопиться. Если Москва хочет, чтобы западный мир поверил, будто советским ученым удалось добиться таких сказочных результатов, то для этого необходимо ознакомить ученых свободного мира со всей аппаратурой, применяемой при испытаниях. Кроме того, широкие и представительные делегации должны быть допущены как в академический городок, так и в район действия экспедиции профессора Павермана». Большинство серьезных ученых полагает, что академик Андрюхин, видимо, стал жертвой каких-то роковых ошибок и просчетов. Ученый мир сходится на том, что пока целые столетия отделяют науку от решения тех проблем, о которых идет речь в заявлении ТАСС. Ряд ученых утверждает, что подобные проблемы вообще никогда не будут решены, что они за пределами человеческих возможностей. Немедленно посыпались раздраженные вопли некоторых ученых-мужей. Один вещал из своего особняка, что кощунству и безбожию должен быть положен предел. Есть границы и для науки. Ему вторил собрат из Мадрида, утверждая, что имеются такие тайны, касаться которых человек не может, ибо они принадлежат Богу. Вечерние газеты напечатали первые комментарии военных деятелей и специалистов по различным проблемам экономики. Высказывая недоверие по поводу возможности осуществления указанного в заявлении ТАСС эксперимента, экономисты и военные комментаторы осторожно намекали, что если подобное открытие действительно окажется в руках большевиков, то это вызовет в западном мире потрясения, размер которых сейчас невозможно предугадать. Уже в эти первые часы начали появляться и другие отклики. Ряд крупных ученых, Гобль и Марлей в США, Мароу и Бьютон в Англии, Кардьер и Кеон во Франции, Парль и Граффинг в Западной Германии и с ними множество других заявили, что они сочтут величайшей честью, если Академия наук СССР и уважаемый коллега Андрюхин используют их возможности и знания на любом этапе проведения великого эксперимента. Всем этим ученым, а также любым другим, кто захотел бы к ним присоединиться, были посланы от имени Академии наук СССР приглашение присутствовать при проведении испытания либо на территории академического городка в СССР, либо принять участие в экспедиции профессора Павермана. Были получены сообщения более чем от 2060 ученых, что они выехали или выезжают в ближайшие дни, чтобы принять участие в великом опыте. Либеральные английские и французские газеты поместили заявление всемирно известного доктора Шлима, посвятившего свою жизнь борьбе с детской смертностью. Его имя пользовалось огромным уважением во всех странах мира. Доктор Шлим сказал: «Мне стыдно за человечество, вернее, за мир, который мы называем свободным. Авторитетная научная организация, Академия наук величайшей страны, заявляет о небывалом, чудеснейшем открытии, и вместо чувства восторга перед мощью человеческого разума, вместо преклонения перед силой духа человека, вторично поднимающегося на фотонную площадку, чтобы превратиться в луч, мы унизительно мелко поясничаем, надеемся, что это сообщение недостоверно, то есть заранее готовы радоваться поражению науки, но не хотим радоваться ее торжеству. Если мир дошел до такого падения, он действительно гнил. Среди моря невежества, страха и злобного человека ненавистничества я поднимаю свой голос вместе со всеми теми, кто не потерял человеческого облика, и делаю это только чтобы выразить мое безмерное восхищение великим открытием академика Ивана Дмитриевича Андрюхина и великим подвигом юноши Юрия Сергеева». И вот именно в эти дни невероятного, нечеловеческого напряжения, когда поток разноречивых требований, просьб, предложений захлестывал академический городок, с академиком Иваном Дмитриевичем Андрюхиным произошло нечто странное. Впервые за много лет ученые, его соратники, отметили небывалую, несвойственную академику склонность к уединению, причем стремился он, отгораживаясь от любых обязанностей, быть только с Юрой. С каждым днем увеличивалось количество гостей, имевших пропуска в академический городок, и все они прежде всего хотели нанести визит Ивану Дмитриевичу Андрюхину и Юре Сергееву. Именно это, как правило, не удавалось. Поэтому пришлось одну за другой устроить две пресс-конференции, на которых присутствовали не только представители советских и зарубежных газет, телевидения, кино, радио, не только ученые, но даже религиозные деятели и представители деловых кругов. Вот извлечение из отчета об этих пресс-конференциях, опубликованного в «Известиях» от 8 апреля. Открытая пресс-конференция академик И.Д. Андрюхин вкратце знакомит присутствующих с содержанием и целью предстоящего эксперимента, а также с работами институтов кибернетики, научной фантастики и долголетия, позволившими подготовить эксперимент. При этом И.Д. Андрюхин обращает внимание присутствующих на то, что удачный исход этого опыта поможет сделать практически невозможным возникновение войны. Корреспондент Лондонской Таймс просит несколько подробнее остановиться на этом вопросе и разъяснить, почему удача даже в таком невероятном деле может ликвидировать опасность войны. Академик Андрюхин. Об этом прежде всего свидетельствует история. Социализм родил науку, работающую для мира. перед запуском наших спутников и ракет обстановка была крайне напряженной. Успех советской науки помог отодвинуть угрозу войны, дал возможность народам дальше продвинуться по пути развития, а достижения народов привели к новому успеху. Советские ученые первыми высадились на Луне. Эта победа вновь не позволила развязать войну, показав всему миру нашу силу. Ныне овладение силой тяготения, наши кардинальные успехи в области кибернетики позволили нам решить проблему, казавшуюся фантастической. По воле человека управлять переходами материи в энергию и наоборот. Это удесятерит наши силы и отодвинет войну. Кроме того, следует иметь в виду, что война с нами в нынешней обстановке не только не дает шансов на победу, но даже лишает нашего возможного противника надежды причинить нам или нашим друзьям какой-либо ущерб. Наши установки надежно охраняют сейчас социалистический лагерь, и любое инородное тело превратится в плазменную пыль, прежде чем нарушит нашу границу. Корреспондент Ньюс. Разрешите мне продолжить ваши исторические параллели. После советских спутников, как вы помните, были запущены американские, а после Константина Потехина и его коллег спустя 3 года на Луну опустилась американская ракета. Можно ли предположить, что те успехи, которых ныне добилась советская наука, спустя какое-то время перестанут быть тайной для американских ученых? Академик Андрюхин. Несомненно, Соединенные Штаты, Англия и другие страны располагают первоклассными научными кадрами. Но вы всегда будете отставать, и чем дальше, тем на больший промежуток времени. Корреспондент Сан. Почему? Академик Андрюхин. Потому что мы строим коммунизм, а вы еще все барахтаетесь в капиталистическом болоте. Корреспондент Фигаро. Ну, это уже пропаганда. Академик Андрюхин. Конечно, я пропагандирую коммунизм. Не капитализм же мне пропагандировать. Корреспондент Morning Post. Как вы обработали Крекса? Почему он стал большевиком? Академик Андрюхин. Благодарю за приятную новость. Я не знал, что Крекс большевик. После того, что люди увидят 10 апреля, многие станут большевиками. Мистер Крекс увидел это раньше других. Корреспондент Таймс. Я хочу задать вопрос господину Сергееву. Скажите, что вы лично получили после того первого эксперимента, который якобы состоялся 20 февраля? Как вы были награждены? Ю. Сергеев. Я выпил чайник чаю, съел 0,5 кило колбасы, банку варенья и завалился спать. Корреспонденты хором. И это все? Ю. Сергеев. Я надеюсь, что на Биссе будет не хуже. Корреспондент Мессарджеро. Что вы чувствовали, поднимаясь на фотонную площадку? Ю. Сергеев. Мне помнится, я чувствовал себя там лучше, чем на пресс-конференции. Вечером в этот день академик Андрюхин соединился по радио с Биссой и вызвал профессора Павермана. «Как идут дела?» – спросил Андрюхин. «Отлично! Завтра к вечеру все будет готово. Надеемся эту ночь спать». «Вы уверены, что все в порядке?» «Да». И в Биссе, и в Майске лихорадка ожидания нарастала с каждым часом. Фотонная площадка для запуска Юры была воздвигнута на этот раз в центре старого аэродрома, примерно на том месте, где Юра оказался после первого испытания. Академический городок располагал самыми мощными в Союзе и во всем мире термоядерными электростанциями, которые давали более 50 миллиардов киловатт. Почти весь этот чудовищный поток энергии в момент опыта подавался на фотонную площадку. Вход на территорию аэродрома был строжайше воспрещен и в ночь накануне 10 апреля закрыт полностью. В эту ночь они сидели сначала впятером. Андрюхин, Ван Ланши, Анна Михеевна, Юра и Женя. Трое пожилых людей и двое молодых. Пять человек, от которых зависело теперь так много. Они остались после диспетчерского часа, в последний раз проведенного Андрюхиным. Опрос всех служб шел по телеселектору, и вот все выяснено, все проверено, а разойтись они не могут. «А давайте споем. Что в самом деле?» – неожиданно заявила Анна Михеевна и с такой лихостью махнула рукой, повела плечами и так вскинула голову, будто она только и делала всю жизнь, что распевала с эстрады веселые куплеты. «Будем дикими голосами петь любимые Юрины песни. Идея?» «Идея!» – оживился Андрюхин. А Ван Ланши тихо только улыбнулся, но был, безусловно, готов поддержать. «Ну, Человек-луч, твое слово. Давай нам свою любимую песню и слушай, что мы из нее сделаем». «Корабейники я люблю», — смущенно признался Юра. Они исполнили «Корабейники», «Подмосковные вечера», «Катюшу», «По долинам и по взгорьям». И решили, что если натворят в науке такое, за что их выгонят, то смогут организовать ансамбль, песни и пляски. 10 часов, — сказал Андрюхин, вставая. «Помни, тебе надо хорошо выспаться. Но завтра некогда будет прощаться, да на людях оно как-то не так». Он крепко обнял Юру и несколько раз поцеловал его, щекоча своей замечательной бородой. «Вот сына хотел, — сказал он ни с того ни с сего Жене, — дочка есть, внучки есть, а ни сына, ни внука». Но когда и другие, расчувствовавшись, принялись целоваться с Юрой, который, удивленно улыбаясь, ласково отвечал на прощальные приветствия, Андрюхин, рассердившись, начал всех выгонять из комнаты. «Помни, — строго сказал он, в последний раз обнимая одной рукой Юру, а другой Женю, — помни, что бы завтра ни произошло, не удивляйся, не удивляйся тому, что произойдет на старте, не удивляйся тому, что может произойти и на финише». Оставшись одни, Юра и Женя переглянулись. «О чем это он?» – спросила Женя с беспокойством. «Не знаю». Юра сам был удивлен. «Вечные секреты!» Она хотела было рассердиться, но, обняв Юру, только сказала: «Ну и ладно». Погода была мерзкая. Всю ночь мокрые хлопья снега, расползавшегося у земли в капли дождя, беззвучно кропили все вокруг. Безжизненное темно-серое небо упрятало куда-то и звезды, и луну, и вместе со снегом все ниже опускалось на землю. Сырой ветер размазывал по стеклу капли дождя и уныло недоумевал, как можно хохотать в такую погоду. Они сидели и хохотали, захлебываясь до слез. «Юрка, перестань!» Тоненько визжала Женя, обессилев: «Я больше не могу». Но Юра без усмешки, лишь высоко поднимая брови, продолжал рассказывать, как он захватит с собой удочку и, вися над океаном, примется, поджав ноги, ловить акул. Причем самое трудное будет раздобыть червяков, как киты в его честь выбросят фонтаны, и он примет необыкновенный душ. Но Женя уже не смеялась. Разглаживая ладонями щеки Юры, она старалась стереть смех с его лица. «Мне страшно», — сказала она. «А тебе бывает страшно?» Она заглянула в его глаза. «Наверное, нет, никогда. Ты странный человек, Юра. Когда ты стоял тогда, в первый раз, на этой проклятой решетке у тебя был такой вид, словно ты слушаешь что-то интересное. Ты даже улыбался, а через секунду исчез. Она зябко передернула плечами. «Улыбаться легче», — заметил он задумчиво. «Вокруг люди, не знаешь, куда руки девать. Я ведь не артист». «Какой артист? Ты герой! Неужели ты герой?» Она недоверчиво уставила на него свои яркие даже в полутьме глаза. «Конечно, герой, как Корчагин или Матросов. Это очень страшно, Юрка». «Вот это страшно», — согласился он. «Какой я герой? Брось ты это». «Нет, герой. А ты не рассердишься, если я тебя что-то спрошу? Давай». «Вот в ту самую секунду, понимаешь? Ну, когда тебя нет, когда ты исчезал, ты чувствовал что-нибудь?» «Нет, ничего». «Как ничего?» «Не знаю. Это произошло сразу. Вот я здесь, а вот уже стою на аэродроме. Только потом было как-то не по себе. Я тебя хорошо увидел, когда мы были уже в машине». «Юрка, ты не говорил об этом». «А что, ведь опять вижу хорошо, чего ж тут говорить?» «Потом ты все время видел хорошо». «Ну да». «Ладно, Женька, дай я тебя поцелую». Когда он уснул, она, поджав колени и положив на них голову, так, чтобы были видны его нос картошечкой, просторный лоб, плотно сжатые губы, невольно начала вспоминать, как это все случилось, где они встретились. Она снова увидела детку, ласковую черную таксу, первый сеанс акупунктуры, хоккей, подготовку к опыту и их первые часы вместе. Пережила вновь страшное испытание первого опыта, ни с чем не сравнимое чувство, когда столб пара и в нем Юрка, живой, такой, как был, возникли на обледенелом снегу, их поездку в санитарной машине, ужин, сон, прогулку на лыжах, ночь в зимнем лесу. Неужели она знает его всего 4 месяца? Она решила высчитать точно, сколько дней они знакомы. Получилось 110 дней. 110 дней. И целая жизнь. Она не помнила, как заснула. Заснула, сидя, уткнувшись головой в колени.